Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь чтит праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и этот праздник тесно связан с именем Андрея Юродивого, константинопольского святого, жившего в конце IX, в начале X века по Рождестве Христовом. Вот служение Юродивого имеет общие черты со служением пророка. Вот как и пророк, Юродивый способен возвестить людям волю Божию. И как и пророк, Юродивый видит события не в перспективе обычного материального восприятия, а через призму духовного откровения. Но в отличие от пророка, Юродивый волю Божию открывает, как правило, не словами, а посредством поступков. Поэтому поведение Юродивого бывает столь странным и, на первый взгляд, совершенно нелогичным и даже вызывающим. Вот известно, например, что Андрей Юродивый закидывал экскрементами дома, в которых жили люди благочестивые, и, напротив, целовал стены домов, в которых, как известно, жили грешники. И сам Андрей редко объяснял свое поведение, если что-то и открывал, то только близким и доверенным людям. Но вот как впоследствии оказалось, Андрей Юродивый видел демонов, которые стояли в бессильной ярости у домов благочестивых людей, и именно им были адресованы нечистоты. А у стен домов грешников Андрей видел плачущих ангелов, крылья которых он и целовал. И вот именно этому святому Андрею Юродивому и его ученику Епифанию было явлено весьма утешительное видение в один из кризисных моментов в истории Византийской империи. Вот в правлении императора Льва Мудрого Константинополь, столица Византии, переживал очередную осаду. Город был в конце сарацин, но, правда, по другой версии, его осаждали войска русского князя Олега. Но как бы там ни было, но во Влахернском храме император, патриарх и весь народ собрался для слезной молитвы. И вот тогда Андрею было явлено видение Пресвятой Богородицы, простирающей свой амофор, мафорий, покров над городом. И вот очень важно подчеркнуть, что для людей, мыслящих религиозно, мировой исторический процесс представляется не просто чередой случайных событий и их сцеплений, но мировой процесс требует именно религиозного осмысления и поиска смыслов. И вот в Библии мы с вами, особенно в Ветхом Завете, нередко встречаем понятие «гнева Божия». И вот что это такое? Это что, наивный антропоморфизм? И неужели всеблаженный, вседовольный Бог может как-то гневаться? Но Бог Библии – это не отстраненный и равнодушный движитель истории. Бог Библии глубочайшим образом реагирует на то, что делают люди. И поскольку в Боге жива его глубочайшая деятельная забота о благе, он не может оставаться нейтральным и равнодушным, когда дарованная им свобода извращается людьми. Поэтому и возгорается то, что Библия именует гневом Божиим, то есть та черта жизненности Бога, которая не готова принять бесправие, жестокость, эгоизм, стремление к самообожествлению со стороны людей. И чтобы добро не облекалось в одежду зла, восстает гнев Божий, священный гнев любящего Бога, не желающего покрывать вопиющее к небу бесправие покровом ложного великодушия. И вот, очевидно, вот этот гнев Божий очень осознали остро жители Константинополя, когда увидели свой город, окруженный вражескими войсками, готовыми к грабежу. И, значит, на то были свои и духовные причины, и, значит, было на что гневаться, но и внутренние жители Константинополя это прекрасно понимали. Но вот в библейском откровении, особенно в Ветхом Завете, в противовес разгорающемуся гневу Божию, противостоит другое божественное качество, точнее, качество – милость и жалость. И особенно глубоко это раскрыто в книге библейского пророка Осии. Вот в 11 главе этой книги замечательно говорится о восстающем гневе Божьем против идолопоклонства Израиля. И вот Бог выносит свой приговор. «На заре погибнет царь Израилев, а с ним и значительная часть народа». Но тут же возникает другой мотив, и пророк воспроизводит словно внутренний диалог Бога. Бог говорит: «Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя, не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя, святые Израилев». И вот возгорается жалость Божия ко грешному роду человеческому. И вот тут мы подходим к очень интересной тайне, тайне христианства. Особенно глубоко эта жалость Божия возгорается ко грешному человеческому роду, когда с ходатайством обращается Пречистая Матерь. Потому что, с одной стороны, она плоть от плоти человечества, но, с другой стороны, именно она послужила, понесла служение, чуду, вхождение Бога в мир. И вот в этом, наверное, заключается сила и слава молитвенного предстательства Пресвятой Богородицы. И вот интересно, что в видении святого Андрея Матерь Божия тонкий платок распростерла над миром. Ну, казалось бы, Мафори – тонкий плат, но от чего он может защитить-то в конце концов? Тонкий плат – это символ, но символ чего? Какой-то уязвимости, беззащитности. Но на самом-то деле это наглядный символ ее теплой, исполненной жалости молитвы за грешных и заблудившихся людей. И вот поэтому праздник Покрова Божией Матери нам так с вами близок и понятен. И, кстати, на Руси он появился благодаря стараниям князя Андрея Боголюбского, который был, кстати, крещен во имя Андрея и в честь и память Андрея Еродьева. И именно Андрей Боголюбский с огромным вниманием отнесся к видению во Влахерском храме, осознав универсальность этого видения. А именно покров Божьей Матери простирается не только над Константинополем, нет, он простирается над всем миром. И вот князь Андрей Боголюбский это как-то очень глубоко осознал, и особенно в применении к своей родине. И вот благодаря князю Андрею в церковный обиход русской церкви был введен праздник Покрова. И таким образом Андрей Боголюбский и мы вслед за ним поручаем ходатайству Божией Матери нашу родину, наш народ, наше благочестие, наш образ подвязания, нашу землю, ее защите и покровительству. Ну и вот с тех пор, наверное, Русь себя стала осознавать одним из земных уделов Пресвятой Богородицы. И поэтому именно праздник Покрова стал одним из любимейших в народе. Аминь.